Никогда больше. Полоса счастья подозрительно затянулась. По утрам из палатов, стараясь не потревожить сладкий сон Натальи, тихо выходил на двор кормить собак. В этом году зима пришла на Камчатку раньше обычного. Долины замело снегами. Он возился с собаками, пока из трубы не начинало выметать искры. Это Наталья уже разводила огонь, ставила ему чай. И было сладостно, вернувшись в домашнее тепло, сбросить груз меховой одежды, встретить ласковый взор женщины. С тех пор, как ему удалось вырваться от японцев из Лепрозория, он редко покидал зимовье, жил исключительно охотой, ставил капканы с привадой, а табак и порох ездил выменивать в деревни. Здесь, вдали от людей, из палатов, пожалуй, впервые за эти годы испытал покой и ненасытное желание любви, отчего порою становилось даже не по себе. «Слишком уж хорошо», — частенько задумывался траппер. В один из дней с Охотского побережья моря к его зимовью прибежала упряжка с незнакомым каюром, красивым парнем. «Ты кто?» — спросил из палат. «А почтальон?» «Из какой деревни?» «Явинский я». «А-а-а! Ну, заходи, покормлю тебя». За столом почтальон сказал, что война закончилась, а в Петропавловске снова появился Соломин. «Начальником Камчатки?» «Нет, недельки на две, потом уедет на материк». Весь день из палатов был задумчив. «Наташа», — сказал, — «мне надо побывать в городе». Женщина прижалась к нему с криком: «Не пущу! Я боюсь отпускать тебя!» «Пусти, надо!» Она билась головой об его грудь. «Нет, нет, нет! Тогда возьми меня с собою! Мне без тебя не жить, а ты пропадешь без меня, я это знаю!» Он легко высвободился из ее объятий. «Чепуха! Я скоро вернусь!» «Тогда оставь мне ружье!» — строго велела Наталья. «Я застрелюсь, если не вернешься, так и знай!» Пристегивая к торбосам громадные щитки наголенников, из палатов рассмеялся. «Глупые! Что ты каждый раз так переживаешь нашу разлуку? Ведь ты должна быть спокойна. Я люблю твои раскосые глаза, твои маленькие работящие руки. Мне нравятся жесткие черные волосы и застенчивая улыбка твоя. Я люблю есть все, что ты варишь. Даже вода вкуснее, если ты сама зачерпнешь ее для меня». «Ты так меня любишь?» — спросила Наталья. Из палатов не сказал «да». Вскрыв стволы бюксфлинта, он туго набил в них две тяжелые пули. «На!» — крикнул он, бросая ружье в руки Натальи. «Оставляю в залог того, что я обязательно вернусь. Жди!» Заплакав, она вышла во двор и помогла ему собрать в цуге собак. Пока упряжка не скрылась вдали, женщина стояла на морозе. Из палатов на прощание не поцеловал ее в губы. Он поцеловал ей руку, и камчадалка этого поцелуя не поняла. Приход Сунгари прорвал военную блокаду Камчатки. В домах Петропавловска пекли праздничные пироги из свежей муки, всюду виднелись счастливые лица взрослых, стариков и детишек. Соломин вручил ополченцам георгиевские кресты и медали. Казаки получили унтерские лычки, а их урядник сотенный обрел первый офицерский чин. «Приходи, кума, любоваться!» — сказал Мишка, примерив погоны подпоручика к своим плечам. «Хорош гусь!» Соломин спросил его, где гидрограф Жабин. «Ничего не знаем. Как ушел на гижигу, так и пропал. Может, и жив. А может, затерло льдами». Не кстати было появление доктора Трушина. «Вы бы хоть не портили мне праздник. Извините, я, наверное, виноват перед вами. Не наверное, а уж точно. Все понимаю. Но прошу выслушать горькую истину». Соломин не ожидал видеть слезы, брызнувшие из глаз этого заматеревшего циника. «Перестаньте», — отвернулся он, не жалея его. «Сейчас, как никогда, я часто возвращаюсь памятью в одни студенческой юности. Андрей Петрович, вы можете поверить, что я сидел в тюрьмах и был отчаянным радикалом. Нет, не могу. Между тем это так. Боже, как я тогда горел! Как я желал послужить народу! Я ведь и медицину-то выбрал, чтобы стать ближе к нашему страдальцу-мужику. Я сам вышел из самых низов, лбом пробил себе дорогу. — Этим вы никого на Руси не удивите, — ответил Соломин. — У нас много таких людей, что пробивали дорогу лбом. Но вышедшим из народа никто не давал права хамить народу. Не трудитесь далее рисовать передо мною трагическую кривую своего нравственного падения. Таких, как вы, к сожалению, тоже немало на Руси. С молоду горят и витийствуют на перекрестках, сидят в кутузках, от избытка чувств рвут на себе рубахи, а потом, заняв казенное местечко, ступают на стезю откровенного стяжательства и с этой дорожки уже не сворачивают до самой смерти. Мне вас жаль, господин Трушин. Вы ограбили сами себя. По-детски наивно прозвучал вопрос доктора. Что же вы теперь со мной сделаете? В отношении врача Соломин не имел никаких административных указаний, но отпускать Трушина без возмездия Андрей Петрович тоже не захотел. Пусть показнится совестью. «Будьте готовы», — строго заявил он. «Не исключено, что я возьму вас на Сунгаре вместе с Неякиным. Даже осуждение коллегии владивостокских врачей пойдет вам на пользу. А если они лишат вас прав врачевания, я буду это приветствовать». Зато разговор с Неякиным выглядел проще. Чинуша напоминал кошку, которая всегда знает, чье мясо съела. «Ну-с», — сказал ему Соломин, — «а вас-то почему Губницкий не забрал на японский крейсер? Или места не хватило? А мне в Японии нечего делать. Я же русский». «Вы негодный русский, ибо унизили себя сотрудничеством с неприятелем. В 812 году таких, как вы, подвергали всенародной обструкции и проклятию. Ну, нашли, что вспомнить, 12-й. Тогда был Наполеон, тогда Москва-матушка горела, а сейчас что? Коров они порезали, так у нас этого добра хватает». Не понял или притворяется? Соломин сказал ему: «Заранее нацепляйте резиновые галоши, я заберу вас на Сунгарь и доставлю во Владивосток, где вы предстанете перед уголовным судом. И не вздумайте скрываться, отыщу». «Бог вас накажет», — ответствовал Неякин. «Я старый человек, пора на пенсию, а вы меня под тачку подводите». Жалости к себе он не вызвал. «Благодарите судьбу, что, пользуясь удаленностью Камчатки, вы, мерзавец такой, уже 2 года скрывались от правосудия. Я успокоюсь, когда на пристани Владивостока сдам вас под расписку бесстрастным служителям Фемиды». На что Неякин ответил: «Ничего, везите на казенный счет. Я про вас тоже кое-что слышал. Эту самую Фемиду и на вас можно науськать. Думаете, я не знаю, что вы беглых тут покрывали? Убирайтесь отсюда, вор!» Выпив в одиночестве стопку водки, Соломин накинул пальто, решил прогуляться по городу. Всюду шумели семейные застолья, матросов в Сунгаре зазывали в каждый дом, там с почетом усаживали их под икону, просили рассказывать новости в мире таком широком и таком сумбурном. Андрей Петрович вздрогнул. В окошках дома Блиновых горел свет. Даже не верилось, и поначалу он решил, что в этом доме, так загадочно опустевшем, поселились другие люди. Торопливо распахнув двери, Соломин в темных сенях опрокинул какую-то бадью, пролив из нее воду. Вошел в комнаты, не постучавшись. В чистой и теплой горнице, под розовым абажуром керосиновой лампы, чаевничали супруги Блиновые. А в лицах их, милых и добрых, светилось уже нечто новое, умиротворенное. «Ух», — сказал Соломин, хватаясь за сердце, — «слава богу, с вами ничего не случилось. А то ведь тут всякое думали. Где же вы столько времени пропадали?» Не сразу он заметил маленькую камчедалку. Она пила чай из большой кружки, перед нею лежала домашняя пастила. Яркая нитка бус украшала тонкую шею девочки, и над жесткой челкой на лбу красовался громадный шелковый бант. «А мы с Машей», — сказал Блинов, — «как Сережи не стало, сразу и уехали. Поплакали и решились. Далеко-далеко, аж за Кроновским озером, отыскали бедную женщину. И она уступила нам свое дитя навеки вечные, а мы уж ее выходим. Вы не думайте, любить станем, как и Сережу. Теперь хотим во Владивосток перебираться. Надо о гимназии думать для девочки. Жена Блинова, кутаясь в шаль, добавила. Нарочно дочурку взяли, ей воевать не надо. Годы пролетят быстро, пройдет 10 лет, а там, глядишь, уже и невеста. До седых волос они уже дожили. Теперь до последнего вздоха будут тянуться в нитку, вкладывая свои души в эту вот девочку, совершенно для них чужую. И Соломин понимал, что Блиновы сделают все, только бы она была счастлива. Низко поклонившись старикам, он вышел. В канцелярии его поджидал хмельной Мишка Сотенный. — Что, загулял, господин подпоручик? — Да, выпил. — Не без этого, Андрей Петрович, — сказал Мишка. — А что вы такого сказали нашему доктору? С улицы рвануло разудалой русской песней. — Дядя Вася свою женку в сени выведет и бьет, и спокойно он при этом песню дивную поет. Соломин выглянул на улицу. Приплясывая по снегу меховыми пимами, справлял праздник зверобой Егоршин, и на груди старика тряслись 2 Георгия, один помятый, другой новенький. «Ах вы, сень мои, сени новые мои, сень новый, кленовые, решетчатые!» Я сказал Трушину, что надо. «А в чем дело?» «Повесился он», — ответил Сотенный. «Видать, сразу после разговора с вами. Тут гульба такая, а он лежит там. Может, вы его напугали чем?» Он и сам был напуган. По-христиански, конечно, я должен бы скорбеть, но по-граждански я понимаю, не стоит. «А как быть? Надо бы протокол составить». «Завтра», — отмахнулся Соломин. На следующий день он продолжил разговор с Мишкой Сотенным. «На материк не собираешься яблоки кушать?» — Да нет, уже сжился с Камчаткой, дел тут много. Столько всякого наворочено, что не знаешь, за что и браться. Соломин посоветовал Сотенному перейти на службу в инспекцию рыбного надзора, которую было решено военизировать. Не было никаких гарантий, что самураи снова не полезут в камчатские воды, и нужны сноровистые и мужественные люди, дабы обеспечить охрану прибрежных богатств. Подпоручик Сотенный запомнил этот совет и после войны стал начальником Камчатского рыбнадзора. Жить ему осталось 3 года. Летом 1908 года судьба занесла его в устье реки Воровской, где он заночевал с 5 стражниками-камчедалами. Здесь их зверски убили японские браконьеры, и лишь через много лет случайно отыскали скелеты, дочисто отмытые бурными вешними водами. Скоро в Петропавловске появился и траппер из палатов. От его меховых одежд сразу повеяло снежными просторами камчатских долин. Душевно поздоровались. Соломин сказал, «Я, наверное, огорчу вас. Никакой награды вам не привез, но вы же сами того и пожелали». «Пустое», — ответил из палатов. Этот вопрос не имеет для меня никакой ценности. Я ведь пошел в ополчение не в чаянии крестов или помилования. Мне важно было исполнить свой долг перед Отечеством. Что ж, вам это удалось. Соломин в смущении помял в кулаке подбородок. Тут, понимаете ли, не Якин о чем-то догадывается, уже намекал. А у вас в городе дела? Нет, я приехал лишь за тем, чтобы предоставить вам возможность арестовать меня за совершенное мною убийство. Но в этом случае у меня просьба. Отпустите меня на зимовье, чтобы я мог снять капканы, поставленные на зверей, и попрощаться с женщиной, которая меня очень и очень ждет. Заодно уж можете меня и поздравить. Скоро я стану отцом. Соломин убрал со стола судейское зерцало. Присутствие этого атрибута правосудия невольно сковывало его. «Я не хотел бы этого делать», — он кивнул на шкаф канцелярии, в котором все было перевернуто. «Видите, что натворили японцы? Если угодно, Займитесь раскопками этой Помпеи сами. Я разрешаю вам изъять отсюда автограф своих показаний. Благодарю, но мой автограф сожрал Губницкий. Он поведал об условиях, в каких это случилось. Не думаю, чтобы это было так уж вкусно. Андрей Петрович долго и взахлеб хохотал. За много последних лет, — сказал, с трудом отдышавшись, — я впервые смеюсь так легко и отрадно. Мишка Сотенный прав, с вами не пропадешь. Скажите, у вас есть время? Оно всегда есть у меня. Тогда, может, мы выпьем? И рад бы, да не могу. Я заметил, что упряжка терпеть не может, если от меня пахнет спиртом. Правда, псы повинуются мне, но зато вожак становится апатичен. — Ах, да, — сказал Соломин. — Вам ведь обязательно надо вернуться, вас очень ждет эта женщина. — Завидую, — нечаянно признался он. — Вы, пожалуйста, передайте своей супруге глубокий поклон от меня. А на время родов советую вам перебраться в Петропавловск. Здесь есть опытная повивальная бабка. Не стоит. Я справлюсь сам. А сумеете? Беременность женщины — это ведь не болезнь женщины. Природа сделает все сама. Мне останется только помочь ей. Господин Испалатов, от души желаю вам счастья. Спасибо. Кажется, я обрел его. Андрей Петрович вышел во двор проводить траппера. Собаки дружно отряхнулись от снега, вожак повернул голову. Все-таки, — сказал Соломин, — я бы на вашем месте не задерживался на Камчатке, а уехал бы куда-нибудь подальше. Пройдет еще год-два, и старое может открыться. Я подумаю. Подумайте и махните в Австралию или даже на алмазные копи в Родезии. Английский вы знаете, растерянным человеком вас не назовешь. Да мало ли существует мест на свете, где вы можете хорошо закончить свою жизнь. Испалатов с горьким смехом притопнул торбосом. — Значит, закончить ее хорошо можно только вот здесь. Но такие люди, как вы, нигде не пропадут. Такие-то, как я, скорее и пропадают. Простите, я не хотел вас обидеть. — Я не обиделся, но с меня хватит и Клондайка, — ответил Испалатов. — Я, наверное, слишком сентиментален. А силу земного притяжения я способен испытывать только на родине. Над ними весело закружился приятный снежок. Траппер набросил на голову коряцкий капор с торчащими ушами волка, подкинул в руке древко остола, конец которого от частых торможений по снегу был отполирован до нестерпимого блеска. Наступила минута прощания, и Андрей Петрович не знал, что бы сделать хорошее для этого человека. «Не дать ли вам денег?» — неловко предложил он. — Я и сам могу дать вам денег, — резко ответил Испалатов и пошагал к упряжке. — Прощайте! — крикнул он издали. Соломин молча поднял руку и не опустил ее до тех пор, пока собаки не взяли хороший аллюр. Ему было горько от предчувствия, что никогда больше они не встретятся. В критические периоды жизни хорошо иметь рядом с собой такого вот человека. Подавленный Соломин вернулся в канцелярию докончить с камчатскими делами. Ему удалось за последние дни опросить всех стариков и старух, которые не могли бежать в сопки и оставались в Петропавловске во время краткого налета японских крейсеров. Андрей Петрович с их слов записал, что на банкете, который дал японцам Губницкий, было очень весело. Но Соломин не мог найти объяснение телеграмме, будто маяк сожжен, касса взломана, а деньги целы. Маяк светил по-прежнему, а казна Камчатки пропала бесследно вместе с пушным ясаком. 20 октября Соломин опять повидался с Сотенным. — Миша, я облечен правами сам назначить временного начальника Камчатки до того, как с материка пришлют нового. Лучше тебя, братец, я никого здесь не знаю. — На! — он шлепнул перед ним казенную печать уезда. Старайся пореже прикладывать ее к бумагам, побольше разговаривай с людьми, у тебя это всегда хорошо получается. А теперь тащи Неякина на Сунгаре. Значит, отплываете? Да, здесь больше нечего делать. Загляну попутно на командоры и оттуда прямо на Владивосток. Стоя на палубе Сунгари, он долго смотрел, как в изложении между сопок исчезает Петропавловск. и вытирал слезы. «Прощай, Камчатка, прощай навсегда. Прощайте все вы, скользящие сейчас на лыжах с высоких гор и поднимающие из морских глубин тяжкие сети. Честь и хвала всем вам, выслеживающим в засаде звери и бегущим рядом с собаками по камчатским снегам, что осыпало горячим вулканическим пеплом. Прощайте все вы, прощайте!» Был полдень, яркий и солнечный, долина сверкала, будто ее осыпали алмазами, когда из палатов затормозил упряжку возле зимовья. Наталья припала к нему. Траппер показал на след чужой упряжки, проложившей в сугробах глубокую борозду. — Кто здесь приезжал без меня? — Почтальон из Явина. — А? Ну, бог с ним. Пусть ездит. Они вошли внутрь своего жилья. Из палатов сказал: «А ты не верила, что я вернусь. Где ружье?» Траппер взял бюксфлинт и, открыв двери на мороз, двумя выстрелами опустошил пулевые стволы. Пули ушли в чистоту солнечно сиявшего дня. Повернувшись, он сказал Наталье: «Лови!» Ружье пролетело через всю комнату, и Наталья ловко перехватила его в полете, смеясь звонким смехом. — Теперь поймай ты. — Оп! — Кидай мне, — просила она. Мужчина и женщина стали играть, забавляясь, как малые дети. Между ними, страшный и черный, метался через комнату бюксфлинт, и обоим было даже приятно, когда его тяжелое ложе со смачным пришлепом попадало в расставленную ладонь. — Лови! — из палатов бросил ружье, и на этот раз Наталья не успела поймать его в стремительном полете. Трехстволка прикладом, почти стоймя, ударилась в пол. Брызнула огнем кверху, комната наполнилась удушливым дымом и стало так тихо, что первый стон показался кощунством. — Наташа? — позвал из палатов. Но ему только показалось, что он позвал ее. На самом же деле губы беззвучно произнесли имя любимой женщины. Руками он разводил перед собой синеватый угар порохового чада и в этот момент был похож на пловца, который безнадежно борется с сильным встречным течением. Женщина стояла на коленях, держась за грудь. Пальцы ее были словно отлакированы красным лаком. Вздрогнув, она упала головою вперед. Это был конец. Игра в счастье закончилась. Он опустошил только пулевые стволы, но забыл о третьем, заряженном картечью. От удара замок сбросил сам по себе. Из палатов в бессилии прислонился затылком к стенке. Долго стоял недвижим, а через раскрытую дверь ему виделись дальние горы и нестерпимый блеск камчатского солнца. Теперь все кончено. «Это рок», — сказал он себе. Из палатов с трудом оторвался от стены и шагнул за порог. Шатаясь, он уходил прочь и проваливался в глубокие сугробы. «За что?» — То раздался его крик. — За что мне это? И, подхватив его крик, эхо долго блуждало в глубине мертвого, застывшего в морозах каньона. Больше никто и никогда из палатова на Камчатке не видел.